лежу и молюсь, читая молитвы, а между ними повторяю: «Господи, помоги! Господи, помоги!» Многие десятки раз. Нога левая болела, но, молясь, незаметно уснул. Проснулся, мучила жажда, но воды, конечно, не было. Вновь молился и засыпал. Сколько прошло времени, не знаю. Я был беспомощен, нога все больше и больше болела, но Господь давал силы молиться, и я собирал всю душевную волю, чтобы войти в слова молитвы. Утихала боль в ноге, жажда и голод не возникали. Одет был довольно тепло, в шахте была вечная мерзлота, поэтому перед спуском в нее надевали все, что могло удерживать тепло тела. Сколько времени пролежал в завале, не знаю, у меня было два состояния: постоянная молитва и провалы в сон. Вдруг услышал работу пневматических зубил о породу и удары, вскоре меня откопали. Оказалось, что в завале без пищи и воды пробыл 7 дней. Нога болела, но повреждений в ней не было 16. Удивительным было то, что, вытащив меня на поверхность и дав выпить 2 кружки воды, представитель особого лагеря начал меня, совершенно больного, допрашивать, что случилось. Почему? Но потом быстро отпустил, и меня доставили в больницу. Спустившись в шахту неверящим в Бога, теперь я стал искренне верующим человеком благодаря милости Господней ко мне и той духовной работе, которую долго и вдумчиво проводил со мной Арсений. Под завалом погибло 17 человек, из всей бригады в живых остался я один. Горный инженер из заключенных говорил мне, что в известной ему литературе не встречал, чтобы в обрушившемся забое человек мог прожить 7 дней без воды, еды и при температуре вечной мерзлоты. Господь по молитвам Арсения и по своей милости совершил чудо и спас меня. С 9-го лагпункта после аварии возвратили на 5-й, где еще 2 года пробыл с Арсением. Освободили меня в 1956 году, а Арсения в 1958 году через его духовных детей разыскал его, и он по-прежнему опекает меня. Вероятно, удивлю вас, но с 1964 году стал диаконом. Это уже другая моя жизненная история. А благословил меня на этот путь тоже Арсений, сидящий сейчас с нами. И, встав, диакон отец Илья подошел к Арсению, сказав: «Благословите, батюшка». Отец Арсений благословил, обнял и поцеловал Илью. Когда все снова сели, Илья добавил: аварию на шахте расследовали, оказалось, что установили плохое крепление, это было всем видно до обвала. Расстреляли инженера по безопасному ведению работ и 5 человек совершенно неповинных заключенных крепильщиков. Особый отдел, вероятно, считал, закон восторжествовал, справедливость утверждена. Однако через год меня снова несколько раз допрашивали о причине аварии и почему я один остался жив. Поэты Серебряного века. В 1972 году, в августе, я приехал с женой в отпуск в году Ростов к Арсению, намереваясь прожить 3 недели. Через знакомых сняли небольшую комнату. Жить у Надежды Петровны не представлялось возможным, каждый день приезжали к батюшке духовные дети, переночевав одну ночь, уезжали, а мы приехали на долгое время. Арсением меня связывало не только то, что он был моим духовным отцом и руководителем с 1920 году, но и то, что мы учились в одной гимназии, дружили, родители были знакомы, домами, часто встречались и любили друг друга. Я родился в 1893 году и был старше Петра, а Арсения – на год. Наша дружба началась в детском возрасте и продолжалась до 1915 года, когда я в 22-летнем возрасте, на 1 год раньше, закончил университет и сразу добровольцем пошел в армию. Направили в пехотное офицерское училище, по окончании получил чин прапорщика и был отправлен на фронт. Знал, что Петр из-за болезни сердца был освобожден от военной службы и, как окончивший университет, по какому-то закону не подлежал призыву, да при этом был еще единственный сын у матери. С 1915 году по 1920 году я воевал и о Петре ничего не знал, а если говорить откровенно, почти забыл. На Южном фронте был ранен, провалялся в госпиталях, признали негодным к военной службе и демобилизовали. Возвратившись в Москву к родителям, я узнал, что Петр жив и стал иеромонахом. Удивился. Родители мои рассказали, что Петр несколько лет жил в Оптиной пустыне у каких-то старцев, постригся там в монахи, впоследствии его посвятили в иерея, он возвратился в Москву и сейчас служит в небольшом приходе. Месяца через три после приезда я с большим трудом устроился на работу в учреждении с хорошим пайком. Голод в это время в Москве был сильнейший, мы жили плохо во всех отношениях, у нас отобрали более половины квартиры, отца и мать открыто называли недорезанными буржуями, хотя отец был известным хирургом, мама психиатром, работала в психиатрической больнице, образование получила во Франции. В то время женщины, врачи-психиатры, были редкостью. Папа и мама были глубоко верующими людьми, чем и объясняется их дружба с Марией Александровной, матерью Арсения. Продолжу о житейских трудностях 20-х годов. Дров не давали, в комнатах стоял невыносимый холод, грелись и готовили на печке, буржуйке, труба от которой выходила форточку, тяга была плохая, комната всегда наполнялась дымом, глаза слезились и краснели. Топили книгами, стульями, штакетником от выламываемых заборов. Мерзлую пайковую картошку возили на детских санках. Вода в кранах систематически замерзала, электричество горело в полнакала или полностью отключалось. Списки расстреливаемых заложников помещались на газетных полосах, шли обыски и аресты. Кто завтра будет арестован или расстрелян из бывших или недорезанных буржуев, никто не знал. Слова «Лубянка» и «ВЧК» были связаны в сознании людей с арестами и расстрелами. 6 лет, с 1915 году по 1920 году, я в храме не был. В августе 1920 году решил в воскресный день поехать в храм, где служила. Арсений, подумав, вот очудил так очудил мой друг, но вспомнил, что еще в 1913 году он увлекался русской стариной и православием. Вошел в храм, купил три свечи, всматриваясь в иконы, поставил перед образами Владимирской Божией Матери, Николая Чудотворца и Святой Троицы. Надо сказать, икона Владимирская самая мною почитаемая и любимая. Вошел в храм, когда читали апостол. Царские врата были открыты, в алтаре стоял священник выше среднего роста, и я сразу узнал в нем Арсения. Простоял литургию и был несказанно поражен его служением. Мне трудно передать свое восприятие, служба шла по уставу, конечно, все происходило внешне, как во всех церквях, но у меня создалось впечатление, что служил он не отстраненно от стоящих в храме людей, служба сама по себе, а вы, прихожане, сами молитесь, как это бывает во многих храмах, а внутренне был среди них, как бы соединяясь с каждым стоящим в храме и делая его участником своего служения. Сказанное трудно описать, объяснить, это можно почувствовать только душой. Стоя в храме за литургией, я увидел недавнего своего друга Петра, иерея Арсения, обладающего особой силой, тогда еще мной не полностью осознанной. Была встреча, долгая, радостная, и я стал его духовным сыном, братом небольшой, но крепко сплоченной общины. Пишу воспоминания в 1980 году, мне уже 87 лет. Многие из нас написали воспоминания по завету батюшки еще при его жизни, все они мною прочитаны. К сожалению, неизведанными путями они распространились в самиздате, с ошибками, неточностями, перепутанными датами, с самовольным внесением в текст изменений без согласия тех, кто писал воспоминания. При жизни Арсения я воспоминаний своих не писал и только сейчас решил беседу, услышанную в августе 1972 году и тогда же записанную, включить в собранные уже воспоминания, потому что в этой беседе раскрывается ряд дополнительных, многим неизвестных подробностей из его жизни и ранее невысказанных взглядов. Живя в августе 1972 году в Ростове, я видела Арсения почти каждый день, присутствовал при многих вечерних беседах, но одна из бесед, продолжавшаяся два вечера, хорошо запомнилась мне. В этот день за столом, как всегда, сидело человек 9-10, я всегда задумывался, почему местные органы, вероятно знавшие о многочисленных приездах посетителей в дом Надежды Петровны, не пытались принять меры. И отвечал сам себе, Пресвятая Богородица охраняла Арсения от бед и напастей. За столом сидел незнакомый мне мужчина, чуть-чуть выше среднего роста, с худым лицом, обтянутым кожей, добрыми, довольно большими глазами, глубоко уходящими под глазницы, приятным голосом. Еще отличали его руки с длинными пальцами, не находившие себе покоя, легкое едва заметное подергивание верхней губы, довольно глубокий и широкий шрам на левой щеке. Он был очень нервным и заставлял себя все время от чего-то сдерживаться, видно, постоянно находился в напряжении. Вероятно, жизнь прожил нелегко и когда-то много страдал. К Арсению он обращался с неизменной почтительностью. Вначале, как всегда после чаепития, разговор был общий, но кто-то из сидящих женщин упомянул поэта Блока, а потом Сергея Есенина, при этом было сказано, что они верили в Бога и были в душе православными. Отец Арсений осмотрел сидящих и сказал, это очень интересная и нужная тема. И обратился к неизвестному мне человеку со шрамом на лице, Илья Сергеевич долгие годы вращался в литературной среде и хорошо знал многих поэтов в первой четверти 20 века, в том числе упомянутых Блока и Есенина. Прошу вас, Илья Сергеевич, рассказать о поэтах Серебряного века и об их отношении к Богу, церкви и православию. Илья Сергеевич, пожалуй, как никто другой знает эту проблему. Илья Сергеевич ровным голосом начал рассказывать. В 1906 году было мне 20 лет, родился в Санкт-Петербурге в 1886 году, сейчас мне 86 лет. Учился в университете и буквально бредил Блоком, Ходосевичем, Брюсовым, Бальмонтом, Андреем Белым, Сологубом. Была мечта познакомиться, войти в их круг, познать аромат их поэзии и приобщиться к великим литераторам, несущим свет и радость людям. Но это была только мечта, войти в этот круг было невозможно. Однажды совершенно случайно разговорился с одним из студентов своего курса, услышал, что он знаком с некоторыми поэтами и может познакомить меня даже с Блоком. Действительно, через несколько дней студент Юра Светлев позвал меня на литературный вечер, подвел к Александру Блоку и представил. Вероятно, я смотрел на него влюбленными глазами, заметив это, он подал руку, сказал, рад знакомству, и, повернувшись, подошел к кому-то еще. В этот вечер Юра познакомил меня еще с двумя великими мэтрами. Я просто обалдел от счастья. В свободное и несвободное время стал постоянным посетителем литературных вечеров, собраний, концертов, лекций. Постепенно примелькался великим поэтам и в сознание их вошел знакомым, постоянным почитателем их талантов. Семья, в которой я вырос, была стародворянской, патриархальной и по-настоящему глубоко верующей, и все хорошие, что можно было, вложило в меня. Отец, мать, бабушка и две мои сестры-гимназистки постоянно посещали церковь и даже виделись с Иоанном Кронштадтским. 3 года я упивался литературной средой, впитывал ее взгляды, сам стал пописывать, подражая то одному, то другому, метру. Конечно, стихи были нелепы и бездарны. Показывал их великим, они хвалились нисходительно, но в своих журнальчиках печатать отказывались. Только Николай Гумилев, прочитав мои стихи, сказал, молодой человек. вы учитесь в университете и написали удивительно глупые и бездарные стихи. Если нет таланта, берите уроки по стихосложению, наши, мэтры, может быть, помогут. Я очень обиделся и стал избегать Гумилева. В семье заметили мое увлечение модными поэтами, вечерами я постоянно отсутствовал, в университете учился, с грехом пополам, забегая вперед, скажу, университет окончил. Отец и мать уговаривали порвать с литературным окружением, но я преклонялся перед Блоком, Сологубом, Андреем Белым, Брюсовым и другими. После окончания университета год бездельничал, потом с огромным трудом пролез в редакцию одного журнальчика на незначительную, почти неоплачиваемую должность с гордым названием «секретарь редакции». Мне верилось, что я вошел в великий мир литературы и поэтов Серебряного века, это название появилось во второй половине х. Всех этих поэтов окружало несколько сотен поклонников и поклонниц, зараженных духом декаденства, символизма и других измов, они велись огромным роем, восхваляя то одного, то другого, мэтра, и, подражая им, объединялись в группы и вновь распадались. Среди ожесточенных споров, сплетены разговоров шла тяжелая и грязная война, полное предательство. Курсистки разных толков, влюбленные в мэтров, менялись словно перчатки, но считали себя счастливыми. Папа мой, умнейший и необычайно добрый человек, был не интеллигент, он считал это слово чуждым и не любил его, а интеллектуал, впитавший в себя русскую культуру, православие, веру, любивший церковь. Видя мое барахтание в литературной среде, долго и вдумчиво говорил со мною, убеждая меня порвать со всем этим. Я взорвался, кричал, что это моя жизнь, я уже не ребенок, но отец сказал, я ни в чем не убеждаю тебя. Помнишь, несколько лет тому назад ты увлекался психологией, прошу тебя только об одном, проведи психологические наблюдения и анализ окружающей тебя среды и твоих метров, и каждый день дома записывай их в журнал. Помни, ты православный верующий человек и выводы свои сделай с опорой на веру в Бога. Обещаешь? Я согласился. Отец продолжал, я прочел много стихов и произведений Брюсова, Блока, Андрея Белого, Ходосевича, Злого и Угрюмого Сологуба и других и понял, в большинстве стихов есть форма и в ней и за ней скрывается содержание, но духовности, согревающей человеческую душу, веры в Бога нет. Есть изломанность, претензии на гениальность. Только один поэт по-настоящему гений, это Александр Блок, но во всем, им прекрасно созданном, живет огромный внутренний надлом. Год проводил я психологические наблюдения, записывая их ежедневно в тетрадь, потом сделал анализ и многое, многое увидел по-другому, хотя должен был все это заметить, вращаясь в окружении поэтической среды уже давно. Неожиданно для родных и даже для себя женился, встретив у знакомых очаровательную девушку, дочь священника отца Михаила, служившего в храме святой Николая Чудотворца. Ксения была верующей, доброй, отзывчивой на чужую беду, человек глубокого и большого ума. Познакомились в августе, а в октябре обвенчались, свадьбу отпраздновали скромно, мои родители и я. Михаил с матушкой были рады. Я позвал жену пойти со мной на 3-4 литературных вечера и даже познакомил с несколькими мэтрами. На одном из этих вечеров присутствовали московские поэты Брюсов и Андрей Белый. Литературные вечера, выступления и особенно знаменитые поэты не понравились Ксении. «Ты знаешь, — сказала она мне, — все искусственно, натянуто, наиграно, а твои, мэтры, мне не понравились». При всей их словесной изысканности смотрят грубо и откровенно на окружающих женщин, словно на скаковых лошадей, и дала мне необычайно исчерпывающий анализ каждого из посещенных ею вечеров. Беседа с отцом, скептические и тонкие наблюдения Ксении и мои личные наблюдения привели к выводу, который полностью открыл мне глаза на людей, в окружении которых я провел несколько лет. Как же я был слеп, будучи верующим человеком. Перечитывая и вспоминая прочитанные, а также слушая читаемые ими стихи и поэмы, увидел, что каждый из поэтов постоянно писал и говорил о Боге и сразу упоминал нечистую силу и дьявола, а иногда здесь же сразу превозносил последних. В сущности, все написанное вело к отрицанию Бога, насмешке над ним, сопоставлению Божией Матери, святых с фавнами, Афродитой, Аполлоном, дриадами, нимфами, Венерой и тому подобным. Большинство метров были теософы, антропософы, например, Андрей Белый, бредили постройкой антропософского храма, где-то в Швейцарии или во Франции, некоторые увлекались учением Елены Блаватской, буддизмом, тибетом, со значительным видом говорили о неизведанной стране Шамбале, занимались спиритизмом, служили, черные мессы, Валерий Брюсов, верили в переселение душ. Один из мэтров доказывал, что переживает сейчас пятую инкарнацию, переселение души, и что во втором перевоплощении был индийским раджой. И наряду с этой смесью религиозных воззрений беспрерывно повторялось слово «Бог». Что это был за Бог? Понять не представлялось возможным. Особенно открыто свои религиозные воззрения старались не выставлять, но между строк, и не только между строк, пропитывали свои произведения своими взглядами. Каждый поэт недоброжелательно относился к другому поэту, постоянно шли споры, словесные баталии, подсиживания, проявлявшие внутреннее противостояние. Произведения печатались поэтами в журналах, журнальчиках, отдельными тоненькими книжечками, жадно прочитывались почитателями, любопытствующими, особенно молодежью, вселяя в их сознание дух неверия, скептицизма в отношении к Богу, православию, вере и этим самым невольно подготавливая к принятию революционных идей, безбожия и атеизма. Осознав и поняв при поддержке Ксении, благодаря разговорам с отцом и своим наблюдениям тот огромный разрушительный вклад, который вносили эти поэты в разложение человеческих душ, отравление их вредной мистикой, я внутренне отошел от этой среды, гениев, но внешне продолжал в ней находиться и работать, все это не украшало меня. Высказываемые ими мистические и немистические идеи упаковывались в обложку красивых слов, изысканную, но часто непонятную, таинственную рифму, что завлекало читателя и внушало ему, что читая написанное, он поднимался над обывательской средой к чему-то таинственно высокому. Впоследствии я прочел много книг, воспоминаний, научных исследований, в которых подробно раскрываются биографии поэтов Серебряного века, анализируется их творчество, их взаимоотношения, сопоставляются разные течения, но нигде я не нашел ни одного слова о той отрицательной духовной роли, которую они своими творческими идеалами сыграли в разрушении России, в подготовке интеллигенции к принятию идей революции. Конечно, все, что писалось о них, выходило в советское время, и такие мысли не могли попасть на печатные страницы. Возможно, за рубежом было об этом написано, но я этого не знаю. Среди этих поэтов я был маленькой величиной, к которой привыкли, как к стоящему стулу, иногда кому-то нужному, а то и незамечаемому, но постепенно из секретарей маленького журнальчика стал секретарем толстого журнала, а с 1918 году почти бессменно работал в Гослитиздате, в «Советском писателе», редактором, старшим редактором, на всю жизнь связав себя с литературой. В 1930 году мы переехали в Москву, и я работал в издательстве «Советский писатель». В 1936 году меня арестовали и приговорили к 10 годам лагеря общего режима. В декабре 1941 года году дело пересмотрели и дали 10 лет лагеря особо строгого режима без права переписки. В этом лагере я встретился с Арсением в 1951 году и стал его духовным сыном. Перейду к главному, о духовности поэтов Серебряного века и их влиянии на русское общество перед революционными событиями 1917 году. Начну с того, что большинство поэтов Серебряного века были на удивление талантливы, а некоторые по-настоящему гениальны, и то, что я буду дальше говорить о них, не является умалением их творческих способностей, желанием принизить или оклеветать написанное ими произведение. просто попытаюсь рассмотреть их творчество с точки зрения православного человека. Многое написанное ими вошло и войдет не только в серебряный, но и в золотой фонд русской литературы. Безусловно, гениальным поэтом был Александр Блок. Многое, что он написал, было прекрасным, но он утонул в незнакомке, в стихах о прекрасной даме. Во всех его произведениях чувствовался надлом, глубокая боль, запавшая далеко-далеко в душу, и от этой надломленности и душевной боли он никогда не мог освободиться. В его стихах упоминались имена, Бог, Пресвятая Богородица, иногда почти отождествлявшаяся с «прекрасной дамой», я не напрасно сказал, упоминались, потому что эти слова помогали создавать образы, хорошо рифмовались и накладывали оттенок таинственности, что давало возможность создавать сопоставления. Конечно, Блок верил, что Бог есть, но это был его Бог, только его, но не Господь Русской Православной Церкви. Если внимательно читать его стихи, то это можно легко увидеть, хотя слово «Бог» часто живет в его произведениях. Каждый в мое время читавший Блока не видел истинного Бога в его стихах. Этим он нанес вред многим людям. Возможно, воспитание Блока его матерью не дало возможности найти Господа, а впоследствии на это повлияли отношения, сложившиеся с его женой, любовью Дмитриевной Менделеевой.